Радиомаяк.ру представляет.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Бриндятин на маяке.
Друзья мои, удивительно, но сегодня рубрика Бриндятина сопровождается внесением некоего мешка в студию.
И Доброе утро, Влад, уважаемые радиослушатели.
Раздачей одноразовых картонных стаканов для кофе.
Начнем, пожалуй, со слогана компании и того продукта, о котором я вам сегодня расскажу. А вы, Сергей...
Может, нальете?
А вы, Сергей, вы, в отличие от Влада, попытайтесь угадать. Кстати говоря, этот же самый вопрос я задаю нашим слушателям. Итак, внимание, вопрос.
Давайте вот так.
Слоган. Покрути.
Так, покрути.
Лизни.
Фу.
Макни.
Ролл лик пут.
Лизни и макни.
Еще раз. Прокрути.
Прокрути.
Лизни. Обмакни.
Да, и видели мы эту рекламу. Это гей-образная реклама, где подростки едут в автомобиле и
еще
рядом
раз
с ними...
покрути, лизни, обмакни. Да. О чем это,
Сергей? Это печеньки.
Какие?
Эти внутри беленькие, снаружи коричневые.
Действительно.
Печеньки.
Печенье Орео. Самое популярное печенье в мире.
Да ладно.
Это несмотря на то, что в нашей жизни, в жизни российского обывателя, российского потребителя, да. Печенье Орео появилось только в 2015-2016 году.
А с какого года она там у них популярна-то?
С 1912-го.
Да ладно.
Да? На год раньше, чем официально появилось печенье юбилейное в Российской империи.
Позвольте.
Надо будет однажды рассказать историю печенья юбилейное
там
в очередном выпуске.
А,
Бриндятина, а налейте, пожалуйста.
Нет, вот это
Сергей,
я не
могу.
Нет, молоко не буду. Нет,
молоко.
Это вы.
Да давайте без молока, да.
Это не наша традиция.
А как же обмакнуть?
Нет, мы обмакнем.
Пусть
уже
они обмакивают, если у них сухие.
Хорошо, тогда прокрутите.
Давайте прокрутим.
Как крутить? Вы знаете, что на Ютубе есть гигантское количество видео с инструкциями о том, как правильно прокручивать.
А два диска?
Два диска.
Они же срощены.
Ну, вот вы
крутятся.
Но вы сломали, Сергей Валерьевич. Пожалуйста, возьмите новый диск. Возьмите новый диск.
Пересохло.
Слушайте, сотни видео, которые рассказывают о том, как правильно прокрутить диск для того, чтобы разделить и лизнуть этот белый крем.
То есть надо открыть,
да,
и лизать.
И лизать, Сергей. Лежить.
Я уже лежу.
Обмакивать вы не собираетесь? Это классическое, это
классика. Есть как мы просто вот так вот.
Нет,
просто нельзя.
Нельзя. И обмакивать еще в молоке, потому что на печеньях Орео. Вы представляете, какое количество американцев выросли, начиная с 1912 года. Более того, есть специальная фраза, которой начинается огромное количество исторических статей. Все мы выросли на Орео. Вы можете назвать продукт, например, из нашей жизни, из нашего советского прошлого, о котором мы могли сказать то же самое.
Все мы выросли на докторской колбасе.
Хорошо, докторская колбаса, которая тоже, по большому счету, является продуктом, который мы заимствовали, да, с североамериканского рынка.
Хорошо, стаканчик вафельный с мороженым.
Тоже заимствовали, да. Сергей Валерьевич, к большому сожалению.
Хорошо,
да.
Водка.
Водка. Все мы выросли на водке.
Но там тоже сначала покрути, понюхай,
извини. И занюхай рукавом.
Значит, теперь немного статистики.
Так.
Теперь немного статистики, потом давайте так, к культуре потребления, а потом к истории самой компании. Угу. Но вы возьмите еще один диск, он вам потребуется, Сергей Валерьевич. У вас хорошее зрение, я знаю. Вы возьмите еще один диск. Возьмите. Вам он тоже потребуется для того, чтобы... для того, чтобы помочь нашим слушателям. Кстати, обращаюсь сейчас к нашим слушателям. Если у вас под рукой есть диск...
Тут какие-то кресты на них.
Сергей Валерьевич, какой вы молодец. А теперь, внимание, Влад.
Мальтийский крест.
Тревожная музыка. Какой вы молодец, Сергей Валерьевич.
Мальтийский крест.
Нет, блин, горячо.
А какой
горячо.
Крест?
Внимательнее еще? Смотрим.
Георгиевский.
Что ты говоришь? Стоп! Такое? Сергей.
Не трогайте Георгиевский крест.
Ну, чей крест?
Чей? Наш. Чей? Крест наш.
Да креста на нем нет.
Ребят, ну. внимательно. Ну. Сейчас посмотрите на печенье Орео, которое находится в ваших руках.
Ну, смотри.
Да нет. Сергей, вы знаете этот крест? Тревожная музыка нарастает, тревога нарастает.
Крест, но...
А символы вам ничего не напоминают? А крест чей?
Не надо.
Ну,
крестоносцев?
Блин, горячо, Владуля. Ну.
Горячо, на тевтонцы.
Нет, на Т.
На Т, тамплиер.
Тамплиер, Сергей Валерьевич.
Да ладно.
Да, вот так вот. Как мы разоблачили, а?
Это вы лично Всемирный. Разоблачили?
Нет, на самом деле компанию Nabisco. Запомните это название.
Как?
Nabisco.
Nabisco?
Да. Национальная бисквитная компания Соединенных Штатов Америки.
Национальная.
Была в свое время и такая, так. которая впервые... Ну, как?
Здесь похоже на Nabucco.
Нет, это Nabisco. Значит, представила шоколадные, это все-таки шоколадное печенье с начинкой, с кремовой начинкой Oreo в 1912 году. Многие подозревают в тайных символах, которые размещены на печеньках Oreo. Потому что кроме лотарингского креста.
Лотарингского?
Да, который имеет отношение, правильно, как вы сказали, так. к тамплиерам. А мы знаем, что тамплиеры...
Тут еще вот мечи какие-то
не мечи, а вот орнамент сам. Это тоже тамплиеры, Сергей Валерьевич. Угу. Значит, подозревают в какой-то...
То есть дело живо.
В какой-то связи, я так скажу вам, с тамплиерами. Значит, орден жив, правильно?
Да.
Люди существуют, деньги, я так скажу...
Идут.
Идут, потому что...
С печенек.
Потому что ежегодно...
То есть ежегодно. Дети лижут орден. Выходит так.
Ну, получается...
На морозе не лежи орден.
Получается шоколадный орден.
Так.
Знаете, сколько продается?
Сколько?
45
ну,
миллиардов
тонн
печенек в год.
Это очень много, да.
А прибыль компании, которая занимается выпуском, именно подразделение, которое занимается выпуском печенья Oreo, еще раз напомню, это печенье номер один в мире, печенье номер один в Соединенных Штатах Америки.
Угу.
2,5 миллиарда долларов. Это только этого подразделения, потому что сегодня это одно из подразделений транснационального концерна и корпорации с тоже не очень привлекательным названием.
Так, каким?
Мондализ.
Да что ж вы такое?
Мондализ.
То есть, подождите,
где же такое зарегистрировали-то?
США.
США?
США.
Дети хрустят манда...
Мондализ.
Мондализ,
вот.
Компания.
Мондализ, ну очень известная.
Оговорочка по Фрейду Рустамова.
А вот это мондализский картель.
Будем называть эту компанию действительно картелем, потому что зарабатывает она на нашей слабости и на слабости огромного количества людей, которые любят сладкое. Правильно?
А вы пишете, что не Орео, а Орео.
Хорошо. Орео или Орео? Хорошо.
Орео — это Наталья, Орео — это певица.
Орео есть
еще. Орео. Значит, с чем связывают эксперты популярности этого печенья, которое появилось больше 100 лет назад?
Ну, кстати говоря, я вот могу честно сказать, я не люблю шоколадные торты.
Так.
И шоколадные конфеты, но когда целиком шоколадные. А вот здесь он, зараза, вкусный.
Comfort food. Именно так называют это печенье в Соединенных Штатах.
Comfort food.
Да, то есть вкусное, но не всегда полезное. Не до конца полезная пища, которая приносит, прошу ваше внимание, чувство эмоционального комфорта. И это чувство усиливается тем, что традиционный способ употребления конкретно этого печенья которая стала частью американской культуры. Также, например, как, если вы помните, Сергей Валерьевич, литровые стаканы с холодной кока-колой.
Литровые?
Ну, литровые стаканы, ну, в любом общепите американском. Да, ну, вот,
кока-кола, да, часть.
Ну, часть культуры, ну, да. Гигантский. Часть культуры. Кока-кола стала частью пищевой культуры.
А дайте мне
культуры.
Упаковочку, я хочу вот,
Сергей Валерьевич, я вам дам не только упаковочку, я вам дам возможность ящик? Сегодня насладиться другими вкусами, потому что сейчас в рамках первой дегустации был оригинальный вкус.
Вы не разбрасывайте по студии, людям еще работают.
Более 40 вкусов сегодня компания Мондолиз выпускает
картелем печи.
Картелем Мондолиз.
Я просто хотел посмотреть, пожалуйста, составляющие. Насколько много там консервантов.
Двойной крем. Попробуйте двойной крем.
Двойной крем.
Двойной крем, да. Пожалуйста, есть
тройной крем.
Чокобрауни. Чокобрауни. Открывайте, Владуля.
Давайте
есть сегодня в студии у нас, соответственно, со вкусом...
Апельсина?
Нет, это у нас
мандарина.
Орехи.
Нет, это пинат баттер, это масло. Это.
Вот, понюхайте, чокобраун.
И, пожалуйста, крипси. And sin.
Крипси.
And sin, это в смысле очень, грех?
Это очень, это очень тонкие шоколадные печенья Орео.
Давайте
или
откроем.
Орео.
Так.
Ну что, значит, покрутились, не обмакни.
Вопрос пришел.
Да.
А с мясом есть вкус?
С мясом нет. С мясом нет. Классическая культура потребления этих шоколадных печенек.
Дисков.
Дисков с кремовой начинкой в Соединенных Штатах Америки. Обязательно стакан.
Что?
Попробуй. В три раза меньше шоколада и в два раза меньше крема. Очень
это
тонкий.
Thing,
очень,
который тонкий.
Это очень тонкий. Значит, печенье с молоком. Вы обязательно должны...
Макнуть.
Макнуть в молоко. Либо угу. оставить два диска с кремовой начинкой и потом выпить этот стакан молока. Ага. Либо разделить, прокрутив, лизнув и обмакнуть. Угу. Ну, либо просто...
Ладно, уговорил, плесни.
Ну, давайте.
Хватит жрать в эфире,
держите,
пишут гады.
Держите.
Минуточку.
Молоко.
Минуточку,
и
наш традиционный.
Давайте, давайте.
Давайте.
Давайте потише сделаем.
Такое ощущение, что это не молоко. Это не
а скажите, молоко, пожалуйста, а макать надо до каких пор? По пальцу?
Да просто, просто макните. Просто макните. Для того, чтобы они перестали быть... Это с оригинальным вкусом.
Сергей, когда вы будете макать, вы не заигрываетесь.
Я макаю.
Такое ощущение, что мы в Макао.
Ну, какая она глубокая.
Итак, история шоколадного печенья. Самого популярного печенья в мире. Орео.
Что надо делать?
От компании...
Дальше лишь...
Набиско или компания Мондолиз. Ну.
Но. Не знаю, мне сухой больше нравится.
Сухой больше нравится. Хорошо, я вас понимаю. Значит, с чем связано вообще, на самом деле, появление шоколадного печенья как продукта глобально, ну или как перекуса возможности быстро утолить голод? Извините, пожалуйста, как вы думаете, Сергей Валерьевич? С чем связано? На самом деле...
Ну... А некогда, работать надо.
Да опять придумали для солдат.
Правильно, правильно, Владуля. Но только не для солдат,
для солдат,
не для солдат, а если мы копнем чуть глубже, Сергей Валерьевич.
Для кого?
Для кого?
С чем связаны?
Для министра.
Нет, ну давайте так. С чем связаны глобальные, ну или тектонические сдвиги в промышленности, например, в истории человечества?
С рабами.
Нет, с открытиями. Правильно, Сергей Валерьевич? Вы знаете, в какую сумму, например, сегодня оценивается рынок снеков? Ну там что такое?
Снеков?
Снеков. Ну вот быстрой закуски, да, быстрого перекуса. Больше 200 миллиардов долларов. Значит, и...
Насколько это, как врач, вы скажете, это вредно такая
пища? Конечно, вредно, Сергей Валерьевич. Вы прочитали? Ну, я как врач, конечно, не состоявшийся, не как врач-гастроэнтеролог, а просто как врач по специальности лечебное дело, могу сказать, что...
Тут по-гречески написано, буквы не разумею.
Значит, больше около 200 миллиардов долларов объем рынка снеков, быстрых закусок. Около 15-20% этого рынка приходится как раз на то самое печенье, имеется в виду все печенье. Более того, открою вам страшную тайну, Сергей Валерьевич. Мы с вами пролечали как-то и не раз. раз мимо завода компании мимо завода, который принадлежит картелю Манделис. Под Владимиром он находится справа от трассы.
Картель.
Картель, да. Манделис. Именно на этом заводе для Российской Федерации, для нашего локального рынка, как раз и производится печенье Орео или Орео.
Вы, кстати,
людям... Именно на этом заводе, как вы думаете, что еще производится на тех же самых линиях? Ну-ка, ответьте, Сережа.
Вот тоже печенье какое-то.
Печенье.
Мария.
Печенье юбилейное.
Да вы что?
Они купили.
Юбилейное.
Теперь это не наше юбилейное.
Так это же царское печенье
да.
было.
Царское печенье, которое в 1913 году появилось на свет. Печенье юбилейное.
И даже коммунисты не переименовали его.
Да, да, не смогли. А, все началось, как вы понимаете, с пресных крекеров.
Крекеры.
Изначально были крекеры. Значит, фастфуд этот именно как сам
продукт. Может быть, галеты?
Сейчас мы перейдем к галетам. Сначала крекеры, потом галеты. Владик,
все на военную тему перевел.
Да, да, да. Владуль, галеты это действительно...
Римские галеты.
Правильно. Значит, 14 век. Бисквит. Да, бисквитное тесто в старофранцузском это означает дважды приготовленный. Соответственно, мучную клейковину сначала выпекали, а потом досушивали уже на медленном огне в специальных печах. Без запаса такого печенья ни один корабль, я об открытиях вам говорил, конечно же, моряки, вообще не покидал порт. Ну, потому что другой возможно. Либо сухари, либо галеты, имеется в виду печенье.
Плюс
вот это примитивное.
И цинга.
Во время англо-испанской войны уже конца 16 века запасы продовольствия для кораблей, например, английского флота, на каждого человека рассчитывались, исходя из следующего рациона. Один фунт печенья — это почти полкилограмма. 453 грамма. И один галлон пива — 4,5 литра пива. То есть на корабле у моряка
бухло и галеты.
Ежедневно класс. Должно было быть 4,5 литра пива.
4,5 литра пива?
Рацион. Ну, рацион. Ну, что такое рацион?
Нет, а галлон, по-моему, даже больше.
Ну, 4,5, вот у меня написано. Ну, вот смотрите, 400 грамм печенья. 400 грамм печенья, да? Угу. Это неплохой рацион, я вам скажу, Сергей Иванович. Конечно, не 4000 калорий, которые сегодня получает призывник и солдат срочной службы и контрактник в российской армии, но достаточно. Но пока моряки, солдаты... Значит, получается, в 15-м, 16-м и 17-х веках грызли вот эти пресные крекеры, эти пресные галеты. Чем развлекалась аристократия, как вы думаете?
Чем? Пивом.
Кроме пива.
Нет,
чем...
у них был ром.
У них были
сладкое печенье.
Сладкое печенье.
Чтобы зубы
было.
Быстрее выпали.
А как вы думаете, откуда появилось сладкое печенье в рационе аристократии?
Откуда?
И вельмож. Посмотрите на меня и скажите, откуда.
С востока!
Правильно, Владуль, правильно.
Вы из востока.
Конечно, потому что...
А чё ж вы живёте-то в ЦАО?
Я живу, во-первых, не в ЦАО, а в ЮЗАО, Сергей Валерьевич. Вы живете вообще за пределами Москвы.
За пределами.
Московского кольцевой автодороги. На самом деле появление сладкого печенья связывают с завоеванием арабами. Если вы помните, я хочу вам напомнить, ребята, если вы забыли историю.
Мы помним, что вы не араб.
Нет, если вы забыли историю, что, например, территория побережья Испании была завоевана маврами, арабами. И именно с завоеванием этой территории связано появление рецептуры в Европе, которая позволяла выпекать сладкое печенье. Но печенье очень долгое время, вплоть до конца 19 столетия, оставалось, я имею в виду сладкое печенье, доступным только для представителей аристократии и высших слоев общества. То есть, на самом деле, если бы мы с вами работали сейчас в Российской империи, например, в каких-нибудь средствах массовой информации, какие вы можете вспомнить средства массовой информации,
«Искра»,
которые существовали в дореволюционной России, например,
«Искра»,
на рубеже
20-го. Кинотеатр «Баррикада».
Нет, его еще тогда не было. В общем, к большому сожалению, Сергей Валерьевич, мы бы не смогли с вами отправиться в ближайшую лавку и приобрести печенье.
Что, сахара мало что ли было?
Дорогой? Правильно, вы же помните, да, что, например, сахар в промышленных масштабах начал производиться гораздо позже, и только после начала производства в промышленных масштабах сахара упала на него цена, и появилась возможность...
Ну и ладно, люди здоровее были.
Да, люди были здоровее. Здесь Сергей прав.
Сказал.
А корпорации получили что? Дополнительную возможность заработать сверхприбыль. Правильно? Mm-hmm. Значит, как развивался рынок европейский и рынок Соединенных Штатов Америки? Основным производителем сладкого печенья и основным местом, где сосредоточены были фабрики, самые передовые фабрики по производству печенья, была Великобритания. Соответственно, с открытием Нового Света коммерсанты, владельцы этих фабрик устремили свои взоры в сторону Соединенных Штатов Америки, mm-hmm. которые достаточно быстро объявили о своей независимости. Часть этих предприятий перебралась в Новый Свет. Кроме того, что они пытались насытить локальный рынок, стало в конце концов понятно уже на рубеже 19-20 века, что рынок потребления того же самого печенья в Соединенных Штатах Америки растет просто взрывными темпами.
Передохните чуток, похрустите.
Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько.
50.
50? Mm. Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Приндятин на маяке.
Ну что же, дорогие товарищи, сегодня Рустам Иванович излагает и дает попробовать, не всем, конечно, вот, историю Орео. Печенье, которое на Западе, вернее, на Западе именно имеется в виду Соединенные Штаты, появилось более 100 лет тому назад, а официальный экспорт в Россию.
В 2015-2016.
То есть мы с вами современники прихода на рынок продукта, которому на самом деле 100 лет с лишним.
Да, да, да. И на самом деле для американцев поедание, употребление этого печенья стало такой же доброй традицией, как и та же самая Кока-Кола, я не знаю, джинсы, но является одной из самых ярких характеристик американского общества и культуры потребления тех или иных товаров или услуг.
Рустамыч, вас вот тут упрекает товарищ,
так, в чем?
Что вы делаете скрытую рекламу этой пищи.
Я делаю скрытую рекламу. Мне кажется,
да, он самый открытый человек на свете.
Я рассказываю.
Вся брендятина скрытая реклама.
Я рассказываю историю компании, которая существует там более 100 лет. И мне кажется, очень интересно было бы нашим слушателям узнать о том. Каким образом это печенье, например, появилось на полках наших магазинов? И почему оно пользуется такой популярностью?
Да, и тут ведь, понимаете, обычно, когда рассказывают, там, простой еврейский паренек,
да?
из Одессы переехал в Америку и разбогател, это как-то нас мобилизует немножко, да, вот, мобилизует. А здесь все началось сразу уже с тамплиеров. Понимаешь, что как-то без этого, без темы-то ловить нечего. То есть шансов нет.
В любом случае, еще раз давайте напомним нашим слушателям. Ребят, если вам интересно, если вы любитель конспирологических теорий, теорий заговоров, возьмите в руку любое печенье бренда Орео, или Орео, и посмотрите внимательно. На любой стороне вы обнаружите так называемый лотарингский крест и орнамент, который имеет отношение к ордену тамплиеров. Никто не может до сих пор объяснить, по какой причине лотарингский крест до сих пор имеет место быть на дизайне рисунка печенья Орео или Орео. Более того, этот самый крест присутствовал и на логотипе компании Nabisco, которая до последнего времени выпускала это печенье, являясь владельцем этого самого бренда. Итак, перекочевывает потихоньку производство печенья из Великобритании, из Англии на территорию Соединенных Штатов Америки. Сам по себе рынок становится самостоятельным, генерит огромные прибыли, и в конце концов печенье уже из Соединенных Штатов Америки начинает экспортироваться на рынки Старого Света. Но глобальный слом системы до сих пор, на самом деле, если мы говорим там о начале 20 века, было известно там, ну, там 5, может быть, 10 специализированных фабрик, которые занимались исключительно выпуском печенья. Но что из собой, например, представляла та же самая американская промышленность в начале 20 века? Это было огромное количество разрозненных, самостоятельных, независимых, небольших кондитерских пекарен, которые как раз и занимались выпуском этого самого, имеется в виду, просто печенья. Ну, просто выпечки.
Какого-то
печенья. Технологический прорыв был связан с тем, что в 1800 1870 году, почему в промышленных масштабах вообще начали выпускать печенье, братья, кузены, точнее сказать, кузены-викерсы, обоих звали Томас.
По-русски, двоюродные.
Двоюродные братья изобрели станок для автоматической резки теста и штамповки рисунка на этом самом тесте. Оборудование выпускало, могло позволить выпускать производителям, которые его приобрели, до 80 штук печенья в минуту. В принципе, после установки этого оборудования кондитерский цех, любой кондитерский цех, превращался уже в небольшой заводской конвейер по производству этого самого печенья. Что происходит дальше? Итак, теперь мы подошли к самому главному. Как на рынке Соединенных Штатов Америки появилась компания Nabisco? Все мы представляем карту геополитическую, вообще, в принципе, географическую карту. Представляем, из чего состоят Соединенные Штаты Америки. Ребят, давайте погрузимся немного в географию.
Из куска Мексики?
Нет. Я думаю, сейчас не про Мексику, не про Венесуэлу, не под, собственно говоря, задний двор Соединенных Штатов Америки. Есть восточное побережье, есть западное побережье, которые, в принципе, если мы посмотреть всю историю Соединенных Штатов Америки, конкурировали, наверное, за деньги,
даже
за внимание.
Даже Тупака убили.
За людские ресурсы, за идеи, за деньги, за то, чтобы по праву называться самым продвинутым побережьем Соединенных Штатов Америки, есть Средний Запад. Есть, ну, Средний Запад. Ну, так...
Еще Иосиф Виссарионович пообещал им канал прорыть.
Между
севером, восточным и западным.
Западным побережьем.
Океан-то и есть канал наш.
Соответственно, была часть пекарен, которая, как вы понимаете и как вы представляете правильно, была расположена на восточном побережье. Uh-huh. И была часть пекарен независимых, которая была расположена на западном побережье и на территории Среднего Запада. Так вот, часть пекарен, которая была расположена на восточном побережье, в конце концов объединилась в так называемую, попробую сейчас правильно произнести название этой компании, Нью-Йоркская бисквитная компания.
Очень красивое название.
А часть пекарен, которые находились, соответственно, на западе, на западном побережье и на Среднем Западе, объединились под вывеской Американской бисквитной компании. В конце концов, была, кстати говоря, образована еще и компания Соединенных Штатов, значит, такая получается громадная компания. В общем, дело все шло к тому, что пекарни вот эти небольшие, для того, чтобы выжить и выстоять в этой конкуренции достаточно жесткой, стали объединяться. И в конце концов, объединив 114 мелких кондитерских, мелких производств, Уильям Мур, который начинал свой бизнес как раз на Среднем Западе, объединив эти 114 пекарен, он как раз основал компанию Nabisco, название которой расшифровывается «Национальная бисквитная компания Соединенных Штатов Америки». Это все произошло в 1901 году. До появления шоколадного печенья Oreo с кремовой...
Оставалось 300 дней.
С кремовой начинкой оставалось 11 лет. Надо сказать, что этот самый Грин, Уильям Мур, точнее сказать, Адольфус Грин, который объединил вот как раз эти компании с компанией Уильяма Мура на восточном побережье, этот самый Грин, который стал президентом объединенной компании Nabisco, в принципе, неплохо разбирался в маркетинге. Потому что первый ход, который сделала компания Nabisco, объединенная и состоявшая, которая состояла из 114 кондитерских независимых, они изменили форму продажи. Имеется в виду упаковки, в которой продавалось до этого момента печенье. Потому что
вплоть до этого в развес.
В развес, а в чем доставлялось, тут самое важное.
В коробках.
В каких, Сергей Валерьевич?
Картонных.
Нет, к большому сожалению, доставлялось это все в бочках.
В бочках,
потому что картона как такового, с точки зрения самого материала, который можно было бы использовать для упаковки этого самого печенья и в качестве транспортной тары, в этот момент компания не использовала. Соответственно, что такое бочка? Ну, давайте, если мы говорим о печенье. Вот перед вами печенье. Главная проблема печенья...
Оно хрупкое. Крошево!
Правильно, оно крошится, а второе...
Сохнет.
Правильно, или... если мы говорим о том, что это...
Мокнет,
правильно. Соответственно, а в конце концов, поручив работы по созданию вот упаковки из картона и внутри вощеная бумага для того, чтобы проложить это самое печенье, они получили, как это обычно и бывает, возможность продавать это печенье с гораздо большим сроком хранения. И печенье, которое сохраняло, ну, свои вкусовые характеристики, органолептические характеристики. В общем, таким образом они начали войну за североамериканский рынок. Но не тут-то было. Да. В этой самой компании, которая только что образовалась, компания Nabisco под руководством, соответственно, Адольфуса Грина, нашлись три отщепенца. Три крота, которые сказали: парни, мы не хотим с вами работать, мы организовываем собственную компанию, которую они называют, недолго думая, называют Sunshine Biscuit.
Sunshine
Biscuit. И начинают, соответственно, в принципе, на первых порах у них получалось достаточно успешно противостоять в борьбе за рынок сбыта компании Nabisco, потому что главным, наверное, продуктом, с которым компания вновь образованная вышла на рынок, и сейчас я еще раз обращусь к вам, Сергей Валерьевич, к вам, Влад, и к нашим слушателям, стали так называемые специальные крекеры, которые до сих пор продаются, которые, кстати говоря, любят дети.
Так.
Ну?
С пивом.
Нет, не с пивом. Соленое? Но давайте, если мы говорим про крекер. Слушайте, я вот для себя очень много сделал открытий, разбирая историю о появлении шоколадного печенья с кремовой начинкой Орео. Ну, слушайте, я даже не знал, что есть такой термин, который определяет так точно подвид этого печенья.
Так,
какой?
Давайте.
Зо-крекеры.
Зо-крекеры. Это для котов, что ли?
Нет, Сергей Валерьевич, ну-ка давайте расшифруем.
В виде животных?
Правильно, Володуля, зо-крекеры. И они появились тоже...
Съешь зайчика.
Да, съешь зайчика. Они тоже появились в начале 20 века. Слушайте, значит, они, компания Sunshine Biscuit начала производить эти зо-крекеры, и тут началось противостояние. Вот на самом деле это противостояние компании Nabisco и Sunshine Biscuit, оно очень похоже на противостояние компании Coca-Cola и Pepsi в свое время. Знаете, вот такие маркетинговые войны. Войны, в принципе, на уничтожение. Компания Nabisco вынуждена была тоже начать выпуск зоокрекеров. Но, как ни странно, именно ее зоокрекеры завоевали любовь потребителей.
Зоолюбовь.
Зоолюбовь, потому что они стали использовать, для продвижения своих крекеров.
Экзотических животных.
Да, удачно. Они стали использовать. Нет, удачный маркетинг. Я сейчас вам назову фамилию человека, о котором, я уверен, Сергей наверняка рассказывал неоднократно в рамках рубрики «Историческая фальсификация» или «Праздник каждый день». Финес Барнум.
Финес Барнум. Барнум.
Не помните? Цирк Барнума. Человек, которого называли... Ну
где он там уродов всех
конечно,
показывал?
Конечно. А-а-а. Они купили глобально, давайте скажем, глобально, ну давайте, совсем просто. Они купили лицензию для того, чтобы назвать свои печенья Цирк Барнум. И вот стали этих животных, которых...
Сиамских близнецов.
Ну, сиамских близнецов. Печатать. Просто продавать. Ну, печатать. Печатать. И люди с удовольствием покупали эти печенья. Значит, тогда компания Sunshine Biscuit решила нанести смертельный удар.
Так.
И, внимание, запомните этот год. В 1908 году компания, еще раз, не компания Nabisco, на 4 года раньше, чем компания Nabisco, компания Sunshine Biscuit представила как раз то самое печенье, которое мы с вами пробуем сегодня. С начинкой, состоящих из двух хрустящих шоколадных крекеров с кремовой начинкой. Единственное, называется до сих пор, это печенье продается на рынке Соединенных Штатов Америки, Hydrox.
Как?
Hydrox. H-Y-D-R-O-Hydrox.
Hydrox.
И мне кажется...
Это типа с водой как-то? Так себе название.
На самом деле, это, наверное, главный минус и самый жирный минус, и самый большой минус с точки зрения маркетинга, потому что название это не прижилось. Но если вы сейчас зайдете в интернет, ребят, если под рукой у вас есть смартфон, и в том же Гугле вобьете Hydrox от компании Sunshine Biscuit, вы просто ради интереса посмотрите на то, как выглядела упаковка и как она выглядит, потому что она полностью, ну давайте так, тут уже... уж вопрос. Компания Nabisco позаимствовала фирменные цвета, которые она использовала для того, чтобы собственные печенье продвигать и продавать. Или компания Sunshine Biscuit.
Тоже синяя гамма. Такая.
Тоже синяя гамма. И на этот удар спустя 4 года вынуждена была ответить уже компания Nabisco. Но уже с названием Oreo или Oreo, и именно это печенье стало самым популярным, несмотря на то, что появилось на полках американских магазинов на 4 года позже, чем продукция компании Sunshine Biscuit.
Hydrox.
Hydrox, ребят, вот что значит плохой маркетинг, вот что значит плохой нейминг. Печенье действительно существует сегодня. Очень многие эксперты говорят о том, что это заговор тамплиеров, это заговор, значит, нечистой силы, и что настоящее печенье — это печенье Hydrox. Нет.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Mm. Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Бриндятин на маяке.
Итак, сегодня история королей печенек. Орео настаивает аудитория.
Орео, хорошо, хорошо. Именно так, да, вы считаете?
Ну, у них всегда ударение на первый слог.
Орео.
Чаще всего.
Чаще всего, хорошо. Орео, печенье Орео. Компания Nabisco и концы их транснациональная.
Вот, например, проверочное слово Beatles. На первый слог.
Как это тупо.
И транснациональный картель Манделис.
Так.
Ну что, появляется в 1912 году печенье Орео. Орео, правильно, Сергей Валерьевич, Орео. И до сих пор не утихают споры. Любители печенья Hydrox и печенья Орео.
А люди спрашивают, а почему оно черное снаружи?
А какао.
Почему оно черное, как черт?
Значит, очень многие эксперты говорят о том, что, например, печенье, которое использует компания Sunshine Biscuit, тверже. Значит, шоколада там больше. Оно, значит, с более горьким вкусом.
Вкуснее.
И крем там с более насыщенным вкусом. Кстати говоря, вплоть до 1990 года я хочу вам сказать, что печенье Oreo...
Его не ел Горбачев?
Нет, не было кошерным.
Не
да
было?
Вы что?
Не было кошерным.
А как иначе? Меч тамплиеров?
Не было кошерным и использовался свиной жир, Сергей Валерьевич.
Свиной?
А, например, в печенье Hydrox. Печенье Hydrox кошерным было практически с самого начала. И тоже очень многие упрекают. А как же так получилось? Но очень интересно в данном конкретном случае мне получить ответ на вопрос, почему компания Nabisco, а впоследствии уже транснациональный концерн, так задержались с точки зрения вывода печенья Oreo на транснациональные, точнее сказать, на международные рынки.
Потому что
экспансия на рынок Великобритании началась в 2000-х годах. Ну, там, в конце 90-х, начале 2000-х. В Китае все это в конце 90-х годов, там, 96-й, 97-й, 98-й год. И Китай является, я так понимаю, одним из самых таких приоритетных рынков сбыта в нашу страну. Печенье Oreo пришло там только в 2015-м, в 2016-х годах. Я, честно говоря, не понимаю, с чем связана такая стратегия, потому что, ну, на самом деле, Coca-Cola, если мне не изменяет память, и та же самая Fanta...
Ну, пришли давно.
И те же самые напитки от компании Pepsi...
Они не хотят уходить.
Они не хотят уходить, но они появились еще
в Советском Союзе.
И мне кажется, вот в данном конкретном случае надо было чуть раньше, что ли, столбить это место.
Но кто у них сейчас конкурент-то?
Нет никаких конкурентов. И если вы обратите внимание на полки этих самых магазинов, где стоит печенье Орео, то вкусов-то там десятки. Десятки, Сергей Валерьевич.
И у нас десятки. А
есть
самый экзотик?
Экзотик со вкусом зеленого чая, например.
Оно не черное? Черное?
Нет, оно черное, просто внутри вкус зеленого чая.
Так.
Вот. Так что попробуйте, ребят.
История, что же попробуйте?
История печенья Орео в Бриндятине.
Это что, вам бесплатно все дали?
Нет, купил.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.